гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Віце-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму выстаўлена абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Гэта артыкул 243, частка 2 крымінальнага кодэксу. Тым часам міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ад імя Польшчы папрасіў прабачэння за перадачу польскім бокам афіцыйнаму Менску рахункаў беларускіх праваабаронцаў. Ён назваў гэта заганнай памылкай, зробленай нягледзячы на засцярогі МЗС. Пра новае ў справе Бяляцкага расказвае Алес Дашчынскі.
12 жніўня у турме Валадарскага у адваката адбылася сустрэча з Алесем Бяляцкім. Пра гэта паведаміў праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Сустракаўся з гаспадаром Бяляцкім, ён пачуваецца неблага, на здароўе не скардзіцца.
Як стало вядома, польскі бок перадаў звесткі пра банкаўскія рахункі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Уладзіміра Лапковіча, Таццяны Равякі і Валянціна Стэфановіча. Пра гэта паведаміла Свабодзе Таццяна Равяка. Яна таксама зняпраўдзіла інфармацыю пра тое, што звесткі пра рахункі Алеся Бяляцкага нібыта перадала і Чэхія. З чэшскім бокам ніякіх партнерскіх стасункаў у вясны не было.
Там няма ў Алеся рахункаў, это абсалютная утка. Што датычыцца сітуацыі з Польшчай, то польскі бок вельмі неабачліва, конечно, поступіў, і у гэтым спісе яшчэ трое сябраў праваабарончага цэнтру «Вясна». Па папярэдніх нашых звестках у гэтым спісе дадзены пра Валянціна Стэфановіча, Уладзіміра Лапковіча і Таццяну Равяку.
Міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі выбачыўся ад імя Польшчы з прычыны раскрыцця польскім бокам афіцыйнаму Менску рахункаў праваабаронцаў. Ён назваў гэта заганнай памылкай, зробленай нягледзячы на засцярогі МЗС. Каментуючы гэта, Таццяна Равяка сказала:
«Хай на маіх бацькоў папросіць прабачэння, пасля таго, як, не дай Бог, арыштуецца, я не знаю, што з ім будзе. От хай ён тады прыедзе і папросіць іх прабачэння».
Генеральны пракурор Польшчы распачаў службовае расследаванне. Хто вінаваты ў выдачы рахункаў Алеся Бяляцкага беларускім уладам. Яго папярэднія вынікі чакаюцца да 16 жніўня. Адносна таго, як рэагуюць беларускія ўлады, атрымаўшы інфармацыю пра рахункі іншых праваабаронцаў, Таццяна Равяка сказала:
«Пакуль што мы чакаем, гэтыя дакументы зараз знаходзяцца на перакладзе ў беларускага боку. Пакуль што ніякіх дзеянняў зачынення да нас не прынятае. Мы знаходзімся ў чаканні, але інфармацыя ўжо выдадзена, і яна афіцыйна прайшла. Адпаведна, мы чакаем, што будуць адпаведныя і захады, таму што калі рабіліся асобныя запыты па нас, то, значыць, яны рабіліся з нейкай мэтай».
Таццяна Равяка распавяла, што адносна яе рабіўся таксама запыт і ў Міністэрства юстыцыі Літвы, але літоўскі банк адмовіўся прадстаўляць такую інфармацыю.
Была узбуджана судовая працэдура, і ўсё ж такі Мін'юст не атрымаў дадзеных пра мой рахунак у Вільні. Магчыма, таму што я з'яўляюся кіраўніком Дома правоў чалавека, літоўскай арганізацыі, або па нейкай іншай прычыне. Але польскі бок аказаўся больш згаворчывым, і зараз у нас кіраўнік арганізацыі за кратамі, трое сяброў рады пад пагрозай крымінальнага пераследу.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё праваабаронца Таццяна Равяка. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Вот так новость. Оказывается, и Польша отличилась, принимая участие в судьбе Бяляцкого. С чем ее можно, как говорится, и поздравить? Я не думаю, что это наивность служащих как литовских, так и польских. Просто далеко не всем близки проблемы Беларуси, чтобы быть внимательными и открытыми для сопереживаний. Там идет жизнь своим чередом, по своим правилам. А кто такой Бяляцкий, или Савицкий, или Никитский? Это так далеко, и по большому счету многих не так уж и волнует. Вот и результат. О преднамеренности этих действий не хочется даже думать. Это было бы слишком.
Разгром белорусского правозащитного центра «Весна» – это хорошо спланированная совместная операция белорусских и российских спецслужб. У меня вопрос к нынешнему руководству Литвы и Польши. Если бы белорусы в свое время помогли разгромить польскую солидарность и литовский союзис, как бы сегодня относились к нам те же поляки и литовцы? Подлость останется подлостью навсегда. полякам и литовцам есть о чем подумать? Или это очередной пакт Молотова-Риббентропа в надежде отхватить кусок от тела умирающего соседа? Спасибо, до свидания.
Я просто шокована этим фактом, что Польша выдала рахунки правооборонцев. А я так поважала Польшу именно за последовательную позицию. Конечно, польские чиновники могут не ведать прозвище наших правооборонцев, но они не могут не ведать, что тут диктатура, порушаются права человека и что люди подвергаются криминальному преследу за иншадумство. Вы так само не могут не ведать про санкции Евразвязу. А так что малоимоверно, что это не частный выпадок, хоть за кулисные интриги, когось-то подкупили эти, когось-то подманули. Дякую за увагу, Надія Мінськ.
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Департамент виконання покарання не назвав прозвище у 9 осуджених за площу, яких 11 жнівня помілував Олександр Лукашенко. Поводле офіційної інформації, рішення помілування політв'язня було прийнято на підставі прозвів особов з уліком того, що вони асенсували протиправний характер своїх діянь, признали вину і щиро розкаялися. Повідомляє Олег Рузділович.
Поводле правооборонного центру «Весна» сирот помилованных вязней Бобруйской колонии Дмитрий Дрозд, Сергей Казаков, Андрей Протасеня и Артем Грибков. Меж тем официально этой известки 12 жнивня так и не были подтверждены. У департаменте выполнения покараний отмовлялись и комментовать даденные правооборонцев и спису помилованных не давали. У прессовой службы Министерства внутренних справ спочатку давали надею на информацию.
Точно знаю, что этот указ уже пришел официально к нам. Он сейчас находится в Дине, но дозвониться пока не могу туда, потому что у них какое-то совещание. Может быть и по этому поводу, я не знаю. Только информация появится, я...
После обеда, однако, у Министерства внутренних справ певно сказали, что прозвище неведомый и пора или звернуться на наступном тыдне. Мать и политвязня Дмитрия Дрозда Зоя Дрозд после обеда поведомила, что мая с колени известки, что сын докладно в списе помилованных, а лечекать его сегодня на воле не выпадая.
Сегодня точно. Вот сейчас мы там друг Демин в тюрьме разговаривал с начальником этого спецотдела. Они ждали сегодня какие-то документы. Как всегда, какая-то машина поломалась. Короче, документы эти не привезли. Ну и сегодня уже все. Они уже не ждут. Он позвонил, все, отбой. Сегодня их не отпустят. Только на понедельник уже все переносится. Так что только уже в понедельник будем ждать. Две машины, тут много желающих. Поедут их встречать. Там же Сергей Казаков и мой. Вот и мама Сергея. Тут все мы уже поедем их встречать.
Мать и политвязня не выключая, что сына могут вызволить и на выходные, нікого не попередивши, каб тільки не було урочистої зустрічі. Поводле весни серед помілованих так само Олександр Класковський зі Шкловської колонії і Владимир Лобан, якого тримають у ВЦЧах. Ці відують свояки, що про їх визволення. Жонка Класковського Наталя.
Я нічого не скажу, не можу підтвердити інформацію, тобто я не знаю. Вот, в колонії не дають ніякої інформації, тому...
Як усприйняли на вину про помілування інші фігуранти справи 19 снежня? Екс-кандидат на президента Владимир Некляєв каже, що неправильно зараз висвітлять, хто підписав прошення, а хто ні. Головне, що на волю почнуть виходити ті, хто змагався з режимом і потерпів від його.
Вони повинні були випустити не спочатку, для того, щоб розпочати цей процес. Добре, що це було ще. Ми просто пустимо в цю шаїну, в цю воду, яка пробилася нарешті, в цю запруду, кинутися і поширати. Щоб ми мали усіх полізноволених. Не в тюрмі, а тут разом з нами.
Меркує політик. На свою реабілітацію, як осудженого на 2 роки за терміновкой за тієї ж події, Владимир Некляєв не сподівається, але лічить, що до Нового року можуть вийти на волю і всі остатні фігуранти справи 19 снежня, у тим ліку і кандидати на президента. Слышення об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябєдька, чий уділ у подіях 19 снежня дає лише розслідує прокуратура, виказується за те, щоб змагатися не тільки за визволення політв'язнів, але і за реабілітацію усіх фігурантів справи.
Треба потребования реабилитации, когда это станет вот часткой агульного месседжа послания, как громадян внутри Беларуси и международной супольности, то тогда можно на них различать. А когда только будет задоволено, что вот формально не будет людей у тюрьме, и их колькость будет значительно уменьшена, то, конечно, это не есть решение питания. Это есть хай локальная, але знову перемога червоного дна.
Сказав старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Віце-президенту Міжнародної федерації правов чоловіка, керівнику правооборонного центру «Весна» Лесю Беляцькому виставлено обвинувачення в ухиленні від уплати податка у буйним помірі. Департамент виконання покаранняў не назвав імёны 9 осуджених за площу, яких помілував Олександр Лукашенко. Поводле правооборонного центру «Весна» сирот помілованих Дмитрий Дрозд, Сергій Казаков, Андрій Протасєнія і Артём Грибков. Коментуючи помілування 9 в'язнів площі, пресовий секретар високого представника Еврозв'язу Кетрін Ештон Майкл Мен заявив, що гэтага для нормалізації дачынення недостатково. Треба випустити усіх. Міністерство фінансів США увело економічні санкції супраць 4 буйних предприємств концерну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстиції Білорусі Аллу Бодак не пустили у Литву. Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович накерував у Литву делегацію на чолі з намісницею міністра юстиції Білорусі Аллой Бодак для розв'язання ситуації, яка узникла після арешту правооборонця Олеся Беляцького. Литва, як відомо, припинила правове супрацовництво з Білорусію на знак протесту супраць використання міжнародних правних механізмів для переслєду опозиції. Алла Бодак отримала візу у литовській амбасаді у Мінську, глядячи на то, что яе имя уваходит у список неуязных у Евразвяз. Белорусские незалежные медии одразу звернули на это увагу, однако сегодня стало ведомо, что наместницу министра не пропустили проз литовскую межу и завернули до дому. На просьбу нашого радіо Майкл Мен, пресовий секретар високого представника Еврозв'язу у питаннях заміжної політики і політики безпеки Кетрін Ештон, прокоментував опошні події, зв'язані з Білоруссю. Адмову уїзду у Литву намісниці міністра юстиції Аллі Бодак, нові економічні санкції Вашингтону односно офіційного Мінську і помілування Олександром Лукашенком 9 в'язнів площі. З Майклом Меном гутерив мой колега Ян Максимюк.
Спадарня Алла Бодак знаходзіцца ў спісе неўязных у Еўразвяз, але падаецца, што яна магла спакойна ўехаць у Літву, калі б не беларускія незалежныя СМІ, якія пачалі крычаць на ўвесь голас, што яе нельга ўпускаць у Літву. Раней ёй без праблемаў выдалі літоўскую візу. У сувязі з гэтым маё пытанне. Ці існуе нейкі эфектыўны механізм у Еўразвязе, які не дазваляў бы на выдачу візаў асобам у спісе неўязных? Ці можа існуюць нейкія выключэнні для асобаў у такіх спісах? І некаторыя краіны Еўразвязу могуць не выконваць пастановаў, якія былі прынятыя ўсімі міністрамі замежных справаў у Брусэлі.
Як вы сказалі, гэтую спадарыню завярнулі з мяжы. Ёй не дазволілі ўехаць у краіну Еўразвязу, так што ў выніку ніякай праблемы не ўзнікла. Усе краіны-чальцы Еўразвязу абавязаныя выконваць візавую забарону ў адносінах да ўсіх асобаў у спісе неўязных, незалежна ад таго, кім такая асоба з'яўляецца. Некаторыя выключэнні магчымыя, калі краіна арганізуе сустрэчу міжнароднай арганізацыі. Тады краіна, дзе адбываецца такая сустрэча, можа звярнуцца з просьбай аб вызваленні некаторых асобаў з-пад візавай забароны, але гэта не значыць, што яна абавязкова звернецца. У асноўным, аднак жа, калі ўсе 27 краінаў чальцоў Еўразвязу пагаджаюцца ўвесці візавыя ці іншыя санкцыі, то кожная краіна мусіць такое рашэнне выконваць. Ну і як вы бачылі ў гэтым выпадку, у канчатковым выніку рашэнне аб візавай забароне было выкананае.
Міністэрства фінансаў ЗША учора ўвяло новыя эканамічныя санкцыі супраць 4 беларускіх кампаній, каб такім чынам выказаць пратэст супраць далейшага парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Ці нешта паказвае на тое, што Брусэль мог бы пайсці следам Вашынгтону?
Апошняе рашэнне Еўразвязу ў гэтым кірунку было 20 чэрвеня, калі мы ўзмацнілі свае санкцыі супраць беларускага рэжыму, увялі эмбарга на экспарт узбраенняў, матэрыялаў і абсталявання, якія могуць выкарыстоўвацца рэжымам для рэпрэсій. Дадалі 4 прозвішчы ў спіс неўязных, замарозілі актывы 3 кампаній, звязаных з рэжымам. І мы заклікалі нашыя банкі не даваць пазыка ў Мінску. Ключавым для нас застаецца патрабаванне, каб беларускі рэжым вызваліў і апраўдаў зняволеных за пратэст пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Толькі пасля гэтага мы можам пачаць абмеркаванне магчымага змякчэння санкцый. Але мы таксама сказалі, што мы пастаянна сочым за сітуацыяй у Беларусі і што можам дадаць новыя асобы ў спіс няўязных.
Учора стала вядома, што Аляксандр Лукашэнка памілаваў 9 чалавек, зняволеных за ўдзел у пратэсце пасля прэзідэнцкіх выбараў. На вашу думку, як Брусэль павінен адказаць на гэты крок беларускага рэжыму?
Мы сказалі ясна, што сітуацыя ў Беларусі для нас непрымальная. Нельга замыкаць у турме людзей толькі за тое, што яны знаходзяцца ў апазіцыі. Мы верым у дэмакратыю, і калі ў краіне праводзяцца свабодныя і дэмакратычныя выбары, дык ніхто не саджае людзей у турму пасля выбараў. Вызваленне некаторых вязняў у Беларусі – гэта, зразумела, крок у правільным кірунку. Але яго замала. Мы хочам бачыць вызваленне ўсіх несправядліва зняволеных. І не будзе ніякай размовы пра змякчэнне санкцый, пакуль гэтага не адбудзецца.
Гэта быў Майкл Мэн, прэсавы сакратар высокага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрін Эштон. Вось жа Міністэрства фінансаў США ўвяло эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Гэта вытворчае аб'яднанне «Белшына», «Гродна-Азот», «Гродна-Хімвалакно», а таксама нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан», расказвае Ігар Карней.
Амерыканскі бок вырашыў, суб'екты гаспадарання, якія знаходзяцца пад кантролем канцэрну «Белнафтахім», у дачыненні да якога ўжо дзейнічаюць адпаведныя санкцыі амерыканскіх уладаў, мусяць падзяліць лёс галоўнага прадпрыемства. Асноўная падстава для такога кроку – пераслед апанентаў рэжыму, дэмакратычных актывістаў, незалежных журналістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. МЗС Беларусі рэзка асудзіў новыя санкцыі США, заявіўшы, што ва ўмовах нарастання фінансавага і бюджэтнага крызісу Вашынгтон робіць захады, якія наносяць найперш шкоду інтарэсам амерыканскіх бізнэсоўцаў. Беларускі бок пакідае за сабой права на адэкватныя захады ў адказ. У сваю чаргу канцэрн «Белнафтахім» расцаніў захады Міністэрства фінансаў США як праяву нядобрасумленнай канкурэнцыі з боку амерыканскіх вытворцаў і выказаў пагрозу. Сваімі дзеяннямі Вашынгтон падштурхоўвае вытворцаў хутчэй адмовіцца ад выкарыстання ў разліках даляра США, якім кліва страчвае давер. Эканаміст, экс-кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык лічыць, што беларускім уладам няма каго абвінавачваць апроч сябе.
Кепска это ўсё, кепска для прадпрыемства. Стаў тым, што это ўсё вынікі той палітыкі, якая праводзіць урад. Таму вельмі дрэнна і трэба рабіць вывады прэзідэнту і ўраду, мяняць палітыку ў гэтым плане. Самае страшнае, што там не апошняе могуць быць санкцыі, калі прадоўжыцца ўсё тое, што адбываецца ў краіне. Таму это вельмі дрэнна.
На думку палітолага Пятра Марцава, няма падстаў меркаваць, што афіцыйны Менск напалохаўся санкцый, пачаўшы адпускаць палітзняволеных. Маўляў, залежнасць згаданых прадпрыемстваў ад амерыканскага рынку нязначная. Іншая справа, калі б да абмежаванняў далучылася Еўропа.
На это было бы большой удар, тяжело. На американский рынок это никак не повлияет, вы же понимаете. Я не знаю, что-то поставляем или нет в Соединенных Штатах этих предприятий. Нужно искать какие-то варианты в нашей политике, а не в европейской. Нужно у себя предпринимать какие-то шаги. Нужно оценить, присоединиться в Европу, скорее всего, нет.
Ці можна допустить, что улады пошли на заступки, выпускаючи некоторых фигурантов справа 19 снежня?
Трудно это назвать какой-то там уступкой, когда остальные сидят в тюрьме.
Сёння маці і жонкі зніклых, асуджаных і рэпрасаваных звярнуліся да беларускай грамадскасці, да ўладаў заходніх краінаў і да кіраўніцтва Расіі з заклікам не верыць гуманізму рэжыму, які гатовы гандляваць зняволенымі. Не верыць глуслівым заявам, што эканамічныя санкцыі могуць нашкодзіць беларускаму народу. Людзям шкодзяць не эканамічныя санкцыі, а ўнутраная палітыка. Сур'ёзны эканамічны ціск здольны вызваляць невінаватых людзей з турмаў, гаворыцца ў калектыўнай заяве. Эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех у гэтым звязку перакананы. Сапраўдны эфект ад санкцыяў будзе толькі ў тым выпадку, калі іх хоць бы ўскосна падтрымае Масква. Расія застаецца галоўным спажыўцом для ўсяго прамысловага сектару Беларусі, якая пры цяперашнім раскладзе можа абыходзіцца і без шырокіх міжнародных кантактаў.
Тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, цяша, гэта правы чалавека, тое, што тут увогуле ніякіх праў ўжо ў людзей не засталося, у гэтым трэба вінаваць і тую ж самую Расію. Гэта яны яго такім зрабілі. Далі яму магчымасці падняцца, і вось у выніку яны самі гэта і атрымалі ад яго. Тое, што тут насельства да яго атрымлівае, яны атрымалі на больш высокім узроўні. Пра гэта трэба казаць.
Новая санкцыя. санкции США уводятся на додаток до обмежевания на уезд, замороживания активов и інших санкций, обвешенных сёлета 31 студеня. Заходы, накированные супрацьдзяржаўных особов, отказных за репрессии в Беларуси после президентских выборов у снежни минулого года.
Расказваў Ігар Карні. Вось жа амерыканскія эканамічныя санкцыі, пашыраныя на белшыну, гродна-азот, гродна-хімвалакно і нафтан. Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах, дзе размешчаныя гэтыя прадпрыемствы. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У спісе прадпрыемстваў, супраць якіх Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі ўвяло санкцыі, значыцца Бабруйская Белшына. Як адаб'юцца санкцыі на стане гэтага прадпрыемства, высвятляў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Наўпрост Белшына сваю прадукцыю на рынак Злучаных Штатаў Амерыкі не пастаўляе. Пра гэта заяўляе супрацоўнік аддзелу ідэалагічнай працы акцыянернага таварыства Белшына.
Мы таргуем Расія, це Європа, Юго-Восточная Азія, Южная Америка, Бразилія. Там у нас торговый дом.
А имидж предприемства он потерпит?
Поживем, увидим.
Лидер суполки незалежного профсоюза Беларуси на Белшине Михаил Устинович оптимизму супрацовника идеологичного отделу не поделяя.
Это плохо, и это отразится на всей экономической ситуации Белшины конкретно. Там же ведь речь идет не только о конкретных Соединенных Штатах. Там, где влияние есть Соединенных Штатов, там тоже будет запрещено иметь контакты с Белшиной. И я думаю, это отразится здорово на имидже предприятия. Виновата та политика и те люди, которые у власти.
Поводле звестак Министерства финансов, Белшина находится у списе 12 самых пробудковых предприемств в Беларуси.
Градзенщина. Керовництво предприемства не мая пэвности, что самостоятельно сможет преодолеть наступство экономических санкций в США. Передает Михаил Корневич.
Датчинная компания концерну Белнафтахим Гроднаазот является буйным вытворцем угноения и товаров народного споживания. Гроднахимволокно продукует нейлон и поли эфирные нитки и волокны. Главный инженер Гроднахимволокно Александр Надейко, который сейчас выполняет обязанности генерального директора, про введение санкций ведая и новационе по этому питанию едет в Минск. Относно экономичных санкций сбоку США отказывая у лепших традициях сучасных белорусских администраторов.
Значит, руководство и коллектив приложат усилия, чтобы это никак не отразилось на работу предприятия. Думаю, так оно и будет.
И он так само зазначает, что не является прихильником экономичных санкций у чинению до любых краин и выказывая на этот конт свою позицию.
Дело в том, что подобные санкции всегда затрагивают интересы не одной стороны, а двух сторон. Поэтому, пытаясь ударить по предприятиям в Беларуси, бумерангом удар по американским контрагентам. Если испытание на прочность, ну, мы выдержим это испытание.
В информационно-редакционном отделе предприемства «Гроднаазот» загадчик отдела Александр Линдов не сдолил прокомментовать факт введения санкций США супрать их предприемства.
Пока ничего прокомментировать не могу.
Витебщина. Еще ранее экономичные санкции США дзейничали супрать новополоцкое предприемство «Полимир». Але на проканце 2009 года это предприемство было объединено с «Нафтаном». Теперь все вытворчее объединение зазнае проблемы у внешней экономичной деятельности. Тлумача старшиня тутейшей организации Незалежного профсоюза Иван Святоха.
Заработок до обвала и на сегодняшний день наполовину нет.
По словам профсоюзного лидера предприемства, администрация «Нафтана» поспела моцно заполохать працовных и предусим сябров Незалежного профсоюза.
У нас было 1200. При этом давление, когда заставляли выходить, вот осталось, но уже остались те, которых просто они не смогли. Этих 300 стоит их 10 тысяч. Они просто не скрывают и говорят правду.
Профсоюзный лидер упэўнена, что шараговые працовники «Нафтана» зараз подтрымливают экономичные санкции США.
Что-то ж надо делать, потому что уже терпеть этот беспредел власти невозможно.
Гэта былі паведамленні нашых карэспандэнтаў з тых рэгіёнаў Беларусі, дзе знаходзяцца прадпрыемствы, што трапілі пад новыя эканамічныя санкцыі з боку ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша апытанне. Злучаныя Штаты, патрабуючы вызвалення палітвязняў, увялі эканамічныя санкцыі супраць чатырох беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку гарадзенскіх, азота і хімвалакна. Як на іх павінны адрэагаваць беларускія ўлады? Меркаванне гарадзенцаў на гэтую тэму запісаў Сергей Астраўцоў.
С пункту моего глядзення не треба было вводить санкции. Урад Беларуси проглыне это и будет молчать. С другой стороны, появится козыр, что робит дикий Захад, так сказать, с этой несчастной Беларуси, которая переживает тяжкий момент. Что отбудется завтра, какие заходы будут предпринимать улады Беларуси, тяжко спрогнозовать.
Мне кажется, что, наверное, тяжеловато что-то будет оказывать санкции, потому что у Америки есть тоже свои интересы в этом. И нельзя сказать, что Америка за нас будет как-то переживать и заботиться. Если сами люди только наши как-то будут больше относиться, как-то более внимательны ко всем этим делам, более как-то ответственны, я считаю, только тогда можно что-то делать.
Скорее, это будет политический размен какой-то когда-нибудь. То есть эти люди, они играют своеобразных козлов отпущения. То есть единственная страна, наверное, в Европе, где из участников президентской кампании столько сидит. Что не выборы, то сидящие. Так тоже не должно быть. Вот. И в плане демократизации надо прислушиваться к тому, что говорят страны, которые демократия не пустой звук.
Такие отказы мы почули у городе на питание, как белорусские улады повинны отреагировать на новые экономические санкции США супрать белорусских предприемств.
У экспертизе свободы передачу на тему «Ти содейничают экономичные санкции вызволению политвязни». Вызволение 9 политзняволенных супало с уведением США новых экономичных санкций. Ти связано одно с другим? Чому отбылось помилование? Чому вызволяют только 9 человек? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и наместник старшини Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяева. Веде передачу Валер Карбалевич.
Новый выпуск «Экспертизы свободы» в нашем эфире поздней сегодня.
Великие слова по-белоруску.
На радио «Свобода» протягивается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Наши слухачи и наведники сайту досылают афоризмы, трапные выказывания славутых особ белорусской истории, культуры, политики. Крылатые слова гучать так само в нашем эфире. Правда у гісторыі функцыя адназначная, з яе робяць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні. Васіль Быкаў. Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звычайной поштой афоризмы славутых белорусов, с почутого, с книг и с уласной памяти. А у вересні мы подведем выники нового конкурсу. Пераможцы, те, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, отримают каштовные подарунки. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Вице-президенту Международной Федерации Правов Человека, керовнику правооборонча Центру «Вясна» Олесю Беляцкому выставлено обвинувачение в ухилении от уплаты податка у буйным померы. Департамент выконания покарання не назвал имены 9 осужденных за площу, яких помиловал Александр Лукашенко. Поводле правооборонча Центру «Вясна» сирот помилованных Дмитрий Дрозд, Сергей Казаков, Андрей Протасения и Артем Грибков. Коментуючи помилование 9 вязня у площади, прессовый секретар высокого представника Евразвязу Кэтрин Эштон Майкл Мэн заявил, что этого для нормализации дочинения недостатково. Треба выпустить усих. Министерство финансов США увело экономичные санкции супрать 4 буйных предприемств концерну Белнафтахим. Наместницу министра юстиции Беларуси Аллу Бодак не пустили у Литву.
Вы на хвалі Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Ти содейничают экономичные санкции вызволению политвязню». Вызволение 9 политзняволенных супало с уведением США новых экономичных санкций. Ти связано одно с другим. Чому отбылось помилование? Чому вызволяют только 9 человек? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и наместник старшини Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяева. Александр Лукашенко уже несколько раз заявлял, что готовы вызволить, как он сказал, так званых политвязню. Навод собирался их отправить у Европу. Однако до справы неяк не доходило. Улады чагости чакали. Чаго и не чакали. И те дочакались на рыжце. Чему минавито теперь вызволяют 9 политзняволенных по справе 19 снежня? Господар Денько, ваша версия.
Вызваляють, тому що колісті ж повинні визволити. Наявність політв'язнів, яна підриває становище білоруського режиму. І тому Олександр Лукашенко, кое зоповий своєю мовою, але ясно намекнув, що політв'язні будуть відпущені. А за що сядять? Ні за що практично. Що визнає білоруський урад від того, що в Україні сидять за політику? Повишається узровень страху у громадстві, нібито. Але з іншого боку, літні протести показали, що все громадство досить хутко забувається. Амнезія відбувається доволі хутко. І поки є політв'язні, ніяка нормалізація відносин з Євросоюзом і США немагчима. А у той же час без нормалізації відносин з Євросоюзом і США, Україна, я вже не беру ніякі там політичні аспекти, там ці культурні аспекти, але в таким вульгарно-економічним плані, без нормалізації відносин з Заходом, економіка Білорусі терпить. В Україну не йдуть заміжні інвестиції. Тому зміна характеру режиму на такий, який б не був репресивним, це зарука економічного розвитку. Лукашенко це так само розуміють.
Господар Паганяйло, а ви як думаєте, чому менавіто тепер почалося визволення 9 політв'язнів?
Я бы хотел остановиться именно на тех правовых аспектах, которые позволили принять подобное решение. У нас действует институт помилования. Президент в соответствии с Конституцией, в частности, с статьей 84, осуществляет помилование осужденных. Осужденные могут быть помилованы указом президента. Прежде всего, необходимо личное обращение на имя президента о помиловании. В этом обращении лица, просящие о помиловании, должны указать о том, что они признают вину и раскаиваются содеянным. Если есть обстоятельства, свидетельствующие о том, что они загладили каким-то образом вину, возместили ущерб, то на эти обстоятельства также можно сослаться. Администрация тех учреждений, где отбывают наказание, также готовит соответствующие материалы, в которых указывает на возможность принятия такого акта или, напротив, непринятия такого акта к осужденному, если оно своим поведением не доказало свое исправление. В администрации президента действует отдел по гражданству и помилованию. Имеется комиссия по помилованию, куда входят лица из администрации президента, представители национального собрания, общественные деятели. И по должности в состав этой комиссии входят генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр юстиции, министр внутренних дел. То, что сегодня случилось вот это решение, оно связано, конечно, с тем огромным давлением на власть, как со стороны внутренней общественности, так и международной общественности. При этом четко указывалось на то, что до освобождения политических никакого разговора с правительством Беларуси не будет. И мне думается, что вот этим актом Лукашенко как раз и дает сигнал к тому, что с ним можно вести диалог, то он готов решить судьбу политзаключенных.
Господар Денько, як ви лічите, по якому принципу визволяють менавіта гэтых 9 чалавек, а астатнія сядзяць? Ось господар Паганяйла выказаў думку, што падставай для вызвалення з'яўляюцца лісты аб памілаванні, якія напісалі гэтыя людзі да прэзідэнта. Вельмі мала б камаем інфармацыі наконт усіх падрабязнасцей, нават наконт прозвішчаў людзей, якіх цяпер вызваляюць. Але ўсё ж такі, што б вы малі сказаць на гэты конт?
Турмов дошла информация, что политвязням настойливо пропоновывали написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Некоторые отмовились, а некоторые, видать, погодились. Так само в часе следства была та самая ситуация, когда следствия были вельми зацикавленные у тым, как подследные написали покаяльные листы, там, типа, прошения некие на имя Александра Лукашенко. И тех, кто писал такие листы, их отпускали. Некоторых былых кандидатов президента в приватности выпустили. После того, как они написали такие листы. Это показывает, что лукашенковцам важно змусить политичных оппонентов до такого символичного принижения. И они, имоверно, лечат, что это дезориентует, деморализует вызволенший рух, и что так само это деморализует в ресте тех самых оппонентов, что после того, как они такое сделают, у них не будет уже ранейшей внутренней мотивации, внутреннего стрижня, как протягивать свою деятельность. Але хочу нагадать так само, что ранее политвязню выпускали и без такого прошения. Казулина там всяляк мурыжили, каб ён написал прошение, он ничего не написал, но выпустили без прошения. То же самое было минулый раз с Дашкевичем. Это значит, что механизм этого может быть разный. Лукашенковцы хотят характерным для их стиля отримать максимум дивидендов не только от ареста, но после и от вызволения. Это значит, что не просто вызволить и тем самым снять это ганебное клеймо с белорусского режима, яким есть наявность в Украине политвязня, але еще хочете при этом ослабить своих противников.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці садзейнічаюць эканамічныя санкцыі вызваленню палітвязняў». Спадар Паганяйла. Вось спадар Данько нагадаў, што ў 2008 годзе палізняволеных вызвалялі без усялякіх лістоў, прашэнняў аб памілаванні, напрыклад, вот Казуліна і з іншага боку. Некаторыя асуджаныя па справе 19 снежня, хоць іх было не шмат, раскайваліся на самім судзе. І як бы была падстава іх вызваляць адразу ж, але тым не менш іх судзілі і яны адбывалі тэрмін пакарання. То бок, ці сапраўды ўсё тут звязана з гэтымі прашэннямі аб памілаванні? Ці тут магчыма некія, акрамя юрыдычных і палітычныя падставы былі?
Конечно, сами дела, связанные с событиями 19 декабря, носили политический характер. Понятно, что они имели не только уголовно-правовой оттенок, но прежде всего политические аспекты. Поэтому вне политики рассматривать эту ситуацию невозможно. Она связана с тем, чтобы бороться с политическими оппонентами, в том числе и путем применения уголовной юстиции. Это само по себе является преступлением. И те судьи, те следователи, прокуроры, которые ему в этом помогали, сами совершали также преступления против правосудия. И то, что сегодня под давлением общественности Лукашенко вынужден идти на попятную, освобождать и юридически оформлять этот акт как помилование, здесь лишь о том, что он сегодня загнан обстоятельствами в угол, и вот этот шаг по помилованию дает ему определенный шанс не потерять лицо и сесть, возможно, за переговоры с западными странами.
Вызваленне 9 палітзняволеных супала с уведзеннем США новых эканамічных санкцый адносна 4 буйных прадпрыемстваў Беларусі: Белшына, Гродна-Азот, Гродна-Хімвалакно і Новапалоцкі Нафтан. Грамадзянам США забараняюцца любыя камерцыйныя здзелкі з гэтымі прадпрыемствамі, а любыя актывы гэтых прадпрыемстваў США, калі яны існуюць, замарожваюцца. Ці ёсць сувязь паміж гэтымі дзвюма падзеямі? Ці гэта выпадковае супадзенне? Як уплываюць эканамічныя санкцыі на лёс палітвязня? Ці ніяк не ўплываюць? Спадар Данько.
Пытанне аб эфектыўнасці эканамічных санкцый, у іх апраўданасці, это адно з самых спрэчных пытанняў сучаснай палітычнай навуцы і палітычнай практыцы. З аднаго боку, краіны вольнага свету, гэта пытанне каштоўнасці, гэта пытанне іхнай рэпутацыі. З іншага боку, эканамічныя санкцыі не заўжды даюць эфект. Допустим, там вельмі часта нашы радыкальныя галасы ганяць Захад за тое, што ён не ўводзіць санкцыі супраць беларускай нафтаперапрацоўкі. Але ж які сэнс у гэтых санкцый, калі той самы бензін, тая самая салярка новаполацкая, ну, пацякуць яны пад расійскім сцягам да тых жа самых купцоў. Это просто яшчэ мацней прывяжа Беларусь да Расіі. Вось ад гэтага, мне здаецца, краіны Захаду вельмі асцярожныя ў пытанні санкцый. Ёсць таксама простая залежнасць, што чым беднейшая народу Беларусь, тым ён будзе больш у нявольніцкім стане, тым больш ён будзе залежаць ад уладаў. Палітка Захаду мае свой эфект, бо Захад вельмі аднадушна і даволі рэзка паставіў гэтым разам гэтую ўмову, што пакуль паліцай не сядзе стрелять не будет нормальных отношений, что это пытание не для торгу. Редкий подход поскарает тут вызволение когось из этих политвязнев. Мне подается, что Александр Лукашенко насобисто принимая это решение по политвязням, что там не говорили про суды, и он тут керуется перед усими меркованиями долготерминового характера. И это значит, что для его меркование утримания полного градуса страха у громадстве важнейшее за некие короткотерминовые эффекты. Ситуация показала, что, по-перше, коли в Украине есть политичные вязни, коли политичный режим в Украине досить репрессивный, в Украину не приходят нормальные гроши. В опыт опошних годов, коли не бы там есть либерализация, есть стабильность, але нема интенсивного приходу инвестиций, и экономичный кризис этого года это показал. С другого боку, так само, что показал этот год? Что Беларуси саправды потребное другое крыло. Лукашенко вот много говорил, что там немагчыма лететь за одним крылом. И он это другое крыло откинул. И в этом годе, коли раптом оказалось, что финансовая система сутыкнулась с тяжкостями, не было кому ее подтримать. Не будем тут приводить приклад Греции, бо это частка Евросоюза, Европа ей допомагает. Але навод у іншей країні, коли уявить себе, что это была б країна демократичная, но не дали б ей упасть так, как упала Беларусь в этом годе. В критичный момент нигде не знайшли грошей.
Спадар Паганяйла, а як вы оцениваете, ці існує сувязь поміж економічними санкціями з боку США, ці розв'язу і визволенням політв'язнів?
Действительно трудно найти прямые параллели с применением санкций и тем результатом, который мы сегодня имеем по освобождению политзаключенных. Но то, что эти инструменты стали применяться западными правительствами для оказания политического давления на Беларусь в целях освобождения политзаключенных, в целях улучшения в целом ситуации в стране с правами человека, это очевидно. Такое давление необходимо продолжать оказывать. Пример Соединенных Штатов хорош тем, что он может быть воспринят западными бизнесменами. Я думаю, что в долговременной, так сказать, перспективе действительно Лукашенко все делает для того, чтобы удержаться у власти, и центральным вопросом его решений, в том числе политических, это обеспечение его политического долголетия. Но градус сопротивления внутри страны, он нарастает. И ощущая поддержку западных демократий, мне думается, процессы могут пойти гораздо глубже и гораздо серьезнее в Беларуси, чем мы до этого наблюдали. Я думаю, что действительно, еще раз повторюсь, Лукашенко загнан в угол. Он не может сегодня опираться в какой-то степени и даже на Россию, потому что российское руководство также требует освобождения политзаключенных.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи содействуют экономичные санкции вызволению политвязней». У передачи удельничали шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и наместник старшини Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла. Его передачу Валер Карбалевич.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка головні теми програми. Віце-президенту Міжнародної федерації правов чоловіка, керівнику правооборонча центру «Вясна» Олесю Беляцькому виставлено обвинувачення в ухиленні від уплати податка у буйним помірі. Департамент виконання покаранняў не назвав імёны 9 осуджених за площу, яких помілував Олександр Лукашенко. Поводле правооборонча центру «Вясна» сирот помілованих Дмитрий Дрозд, Сергій Казако, Андрій Протасєння і Артём Грибков. Коментуючи помілування 9 в'язнів площі, пресовий секретар високого представника Еврозв'язу Кетрін Ештон Майкл Мен заявив, що гэтага для нормалізації дачынення недостатково. Треба випустити усіх. Міністерство фінансів США увяло економічні санкції супраць 4 буйних підприємств концерну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстиції Білорусі Аллу Бодак не пустили у Литву.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефіри програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 28. Цішкіны. Ігор Цішкін, історик, археолог, у 1986 годі заснував у Вітебську клуб аматорів історії і давніни «Узгор'я», про які ми вже розповідали у інших передачах, присвячених Вітебській демократичній супольності. Діяльність Вітебського клубу – один з яскравих прикладів того, як культурницька активність неформальних молодзенів того часу на ніві відновлення історичної спадщини неухильно набивала політичний накірунок. Ігор Цішкін.
Витоки полягаються ще у часи діяльності так званих неформальних суполок. Відома це ЛК, походня Вітебського узгор'я, клуби аматорів давніни, супольності, які содійнічили захованню історичної спадщини і в першу чергу архітектурної спадщини, тому що вельми широкий розмах прийняв трупи знищення культових будинків і громадянської жилої забудови. Це все було, так би мовити, на хвалі перебудови. Можна було про нечто вже голосно розмовляти, говорити, кудись ці групи змінити якісь двері там і домагатися. Організовувалися такі от суполки. Після, безумовно, коли в 88-му році утворився комітет по створенню Білоруського народного фронту, Вітебська суполка, наш клуб «Узгор'я», який я визначав, практично цілком увійшла у Білоруський народний фронт.
Діяльність комуністичного керівництва по винищенні історичних об'єктів у ті часи вже втратила ідеологічний складник, а у білоруській молоді тільки узмацніло жадання аховувати і оживляти пам'ять про національну історію. Дитячі захоплення переростали у твердые дорослые переконання.
Хтось збирав там поштові марки, хтось там коробки від запалок, я збирав монети. І от ми зараз сидимо на березі Звіни, і от там от на тим березі моя школа, де я вчився, і звичайно, у весінній-літній період, коли Звіна ускривалася от льда, починався поводок, звичайно, по шляху у школу два перших уроки були пропущені, тому що я сходив з трамвая коля одного моста, і от до цього моста йшов пішком по березі Звіни, збираючи монетки. Безумовно, траплялися ніякі там наконечники стріл, ніякі упригожування. Безумовно, коли ти знаходиш ніяку решту, починаєш копатися в літературі, глядіться, що ж це таке? Так, може бути, археологічна трута була вприснута в мою кров.
Менавіта гетеї молодые люди, яких Олесь Бяляцкий назвав летутенниками, у 80-е узяли на себе отказність за тое, якой буде країна.
Мені завсёды коробило вот этот вот постулат, який узнік у 60-е, там, може бути, 70-е годы, у офіційної історіографії. Це тое, що Вітебськ, як старожитний і цікавий город колісті в середньовіччі, там, ці в новому часі, вся його пригажость архітектурна була знищена під час війни німецько-фашистськими захопниками. Працюючи в музеї, працюючи з матеріалами і споставляючи факти, я просто бачив, що це не так, що фактично у тим чи іншим стані, але все заховалося. От ця от розчистка старожитного Вітебська і створення з його типового совєтського там города, що у Казахстані, що, скажімо, на Україні, сучасної забудови, це все відбулося після війни вже. Це 60-ті, 70-ті роки, 80-ті, до яких я дожив і активно почав діяльність, як це зі своїми поплічниками заховати. Та. Тое, що от зараз ми бачимо, тое, що відновлено, це, безумовно, старт був даний тоді ще. Це не дякуючи сьогоднішньому режиму і сьогоднішній владі, яка бицем би клопотиться про нашу культуру. Ні в якому разі вона не клопотиться про культуру. Ми добре розуміємо, що культура – це для їх славянський базар. А ось гэта, і ось гэта Успенський собор, і Воскресенська церква, і та ж Покровська церква, і шмат інше, що відновлено з нуля, це дякуючи діяльності менавіта той супольності, яка билася за гэта.
У 1990 годі Ігор Цішкін, якому тоді не було ще 30 годів, спаборнішав на виборах у Верховний Совет з генералом Мячеславом Грибом.
Я балотувався по центральній окрузі. У нас тузін кандидатів було. З цих 12 у другий тур вийшов я і Мячеслав Гриб. Але це була ще БССР. І безумовно, Мячеслав Гриб, який означали Вітебську обласну міліцію, був генерал-майором. І тут ніякі молоді БНФ-ві спригає. Номенклатура на кого поставила? Безумовно, на Гриба. Потім з тягом часу казав один сябра виборчої комісії, що був уброс все ж таки. Вони вже володали цими технологіями, не так нахабно, як зараз, але за Гриба підбрасували. Бюлетеньки Мячеслав Гриб переродився у Верховному Совєті. Ти трошки займав там ніякий демократичний погляд. Я можу з упевненістю сказати, що дорогу у велику політику Мячеславу Грибу зробив я.
У дні жнівенського путчу 91-го году молоді неформальні лідери подавалися владі найбільш небезпечними. Вітебські активісти зладили на центральній вулиці пікет супродіяння у ГКЧП.
Покольки стояли на центральній вулиці і шмат народу приїжджало мимо, дико позирали, а що це таке, ну все ж таки резонанс ніякий був. На той час один з чиновників передав таку інформацію, проходило ніке екстрене посідження у горкамі партії, і перший секретар горкама партії Образов тоді кричав: «Що ви тут сидите? Що ви сидите? Там Цішкін на дворі стоїть, і він зараз зайде сюди, владу візьме. Що ви сидите?» Это партийная номенклатура, она была переполохана этими позиями, этой з'явой. С центром уже, видать, ніякої связи не было.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил у Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сябру, там женился, там народилась ягоная дочка. Усе 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой «Лихар».
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Сыну Ігора Цішкіна Андрею хутка будзе 23 гады. Як і для большасці прадстаўнікоў гэтага пакалення, гісторыя ўжо не мае для іх вырашальнага значэння. Андрэй захапляецца кампутарамі, рэтра-аўтамабілямі і працуе на заводзе па вытворчасці калёдак для абутку. Ён добра можа ўявіць, як выглядаў ягоны бацька ў 23 гады. Але мала што ведае пра тое, чаго дамагалася тады пакаленне бацькоў. Андрэй Цішкін.
Мая бабушка, то есть его мама, считает, что вот вся эта его политическая деятельность ему испортила жизнь. То есть сейчас он никуда не может устроиться на работу и все такое. Ну, я, конечно, считаю, что это не так. По крайней мере, он мне привил веру в то, что когда-нибудь что-либо изменит в нашей стране вообще вся ситуация в целом. Я в это тоже верю. Ну, и буду верить, потому что я, скажем так, с детства это все слушал, ну, и все это видел, и он мне приводил какие-то доказательства. Я смотрел документальные фильмы, там он мне показывал.
Цяперашняя беларуская ўлада з новымі сіламі ўзялася за вынішчэнне аб'ектаў гістарычнай спадчыны, вынішчаючы разам з імі і палітычны грунт апазіцыі.
Мая прафесія археолог, а археолагі гэтай дзяржаве не патрэбны. Таму я не працую археолог. Яны ўвогуле не патрэбны, як і культура, як і навука. Палітычныя погляды яны ніколі не давалі нармальна працаваць. Над табой заўсёды вісеў дамоклаў меч. Я не скуліў ніколі з гэтай нагоды, як некаторыя: «А, звольнілі, все, вот, за палітычныя погляды, дайце мне карту паляка, там ці яшчэ колькі такіх прышылых збегла, быццам бы яны там удзельнікі». Целый рух был в 90-е годы. Кто в Норвегию, кто в Чехию. И навод, когда я працевал в реставрации, за все годы стояло питание, как меня оттуда убрать. Ну, выкинуть на улицу еще. Она вот заховалась в моей особистой справе поведомление моего директора о том, что нема працы для меня, нема загрузки на 91-й год, как меня утримливают. Тому моя ставка археолога скорошается. А праца тут немерена. У всей этой опошней часа гигантские перемещения грунта у центре Витебска минулый за минулый год. При подрыхтовце до вот этого 20-го фестиваля тут же столько грунта переколбасили. В центре города, да. Тут вся Академия наук могла знайти себе працу. Сидели бы тут с этими драгами, с рыдлевками, перебирали и сбирали материал. По-перше, русло визьбы вычистили. А сколько там в этом русле за 1000 годов накидали артефактов? Горы эти рыли, как могли. Рушаи их это и подымали. И меня просто слеза прошибает, когда я там по National Geographic гляжу фильм документальный, когда в центре Лондона закрывают рух и дают возможность людям зарабить на самом оживленном перекрыжевании раскоп и достать оттуль за это раскопу осколепки английского штурмовика, который был сбит и рухнул в центре Лондона. У Витебска, в старожитном городе, ну, як, можно сказать, по Беларуси, археологи без працы.
Разом с историчным минулым от бульдозера сучасной идеологии бежит и историчная будущая.
Как вы думаете, вот теперь махчимое заявление вот таких суполок к шталту узгорья?
Нет, не махчимо. Цар все-таки заколотил страх у людей. Вот всю свою деятельность, изникнением политично активных людей, я имею на увазе Гончара, Завадска, Красовска, и посадкой на контрактную систему, в людях страх. Не шипайте меня, дайте хоть до пенсии допрацевать, доробить. Вот зараз выкинуть, а куда я пойду? У провинции вельми складано. Чем глубей провинция, тем складанее улыбаться куда идти на працу. Это у Менска, у центра, там да, там. Ну, выкинули с одной конторы, там можешь перекочевать в иншу, а ли знойдешь. А жить все горше и горше робится. И зараз заявление таких супол, оно не махчимо просто. У такой вот атмосферы. Коли человека могут забрать за то, что у его мобильных руках, и дать ему 10 суток.
Вы бачите место своего сына вот тут в этом городе, в этой Украине?
Не бачу. Я хотел, конечно, для его лепшей доли. И когда была эта программа Калиновского, я как раз скончил школу и отправил его в Польшу учиться. Его размерковали в Белостокский университет, але так склались обставины, что он кинул учебу и он вернулся. Конечно, для меня это было таким ударом с одного боку. Я все-таки решил, что он будет учиться куда-нибудь там далее и поедет раствориться в той Европе, и знайдет себе там применение, але только не для этой краины, не для этих чиновников.
Я вообще тоже не очень хотел бы здесь вот жить постоянно, честно вам скажу. Но вот на сегодняшний момент, если бы я мог уехать куда-либо там, вот я в данный момент хотел бы уехать там работать в Европу. Сейчас нет такой возможности, поэтому и вот. Но приезжать-то можно, но жить сейчас я бы здесь не хотел. Власть, меня это не устраивает. Коротко. Я не могу сказать, что у нас плохое образование. По крайней мере, у нас нет коррупции, как в России. Но, в общем-то, при нынешнем положении в стране довольно жить тяжело. Даже я, получая до недавнего времени на пересчете, скажем так, на доллары довольно неплохую сумму, теперь вот уже как-то вот пришлось мне затянуть пояса. Жить тяжеловато сейчас в Беларуси. Я бы здесь сейчас не жил.
Причем для сегодняшних молодых людей это не завжди пошуки лепшей доли, а захование особы.
Али он так само не проявляет политической активности?
Не проявляю. Может быть, это, скажем так, сыграло роль моя деятельность, и он, глядя на меня, просто отмовился идти в лукашистское войско. Тримал за этот артикул. И, безусловно, когда он будет проявлять активно свою политическую позицию, я же его ухатаюсь. Я переживал за этой нагоды, как батька. Але после 19 снежня я подумал, а в этот час мог быть мой сын у Борисовской ОМОНе служить. И я был даден и загад дубасить людей, так я повесился бы тогда где-нибудь у сарая. Коли б там был мой сын, на боку это ОМОНа. И я про себя подумал, ай, молодчина, сынок. Да хрен на их, на этот артикул. Али ты не пошел в лукашистское войско.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети незалежности». Вела передачу Александра Дынько.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.